Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российский парламент предложил президенту Медведеву признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Как отреагирует Кремль? Каковы международно-правовые последствия признания самостоятельности сепаратистских территорий? 40 лет назад на Красной площади состоялась демонстрация против советского вторжения в Чехословакию. Почему идеалы свободы с таким трудом прививаются в российском обществе? В Денвере открылся предвыборный съезд Демократической партии США. Как его итоги скажутся на рейтинге Барака Обамы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня обе палаты российского парламента обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Ранее с такой просьбой к президенту и парламенту России обратились лидеры обеих непризнанных республик. Из Государственной Думы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Звездами на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы были, конечно, лидеры Абхазии и Южной Осетии. Их принимали как главных героев. К ним было обращено все внимание депутатов, и глава Южной Осетии Эдуард Кокойте, выступая перед парламентариями, чувствовал это в полной мере.
Независимость для Южной Осетии означает прежде всего независимость от Грузии. Народ Республики Южная Осетия неоднократно подтверждал свою волю к независимости. В Южной Осетии гарантированно соблюдаются права человека, права этнических меньшинств, предусмотренные действующим международным правом.
С последним утверждением, вероятно, поспорили бы лишенные своих домов жители грузинских сел Южной Осетии, но в российском парламенте их не было. Лидер Абхазии Сергей Багапш, выступая перед членами Совета Федерации, сказал, что его территория с Грузией в одном государстве жить не собирается, а вся надежда у нее на Россию.
Когда на повестку дня встает главный вопрос, вопрос признания наших государств, все наши взоры устремлены в Россию. Это выбрали не президенты сегодняшние, это выбрали наши деды и прадеды. И мы будем идти по этому пути. Ни Абхазия, я позволю себе сказать и за Южную Осетию, ни Южная Осетия больше никогда не будет жить с Грузией в одном государстве.
В свою очередь, российские парламентарии, готовя свое обращение к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии, основательно подкрепляли это обращение историческими доводами, в которых особенно был силен председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
На протяжении всей истории Абхазия и Южная Осетия были вне влияния Грузии. Так еще в 1843 году по распоряжению российского императора Южные Осетины были переведены в разряд государственных казенных крестьян и таким образом полностью исключены из системы феодальной зависимости и от политического контроля со стороны грузинского дворянства. В начале 19 века Абхазское княжество обратилось к российскому императору Александру I с прошением о покровительстве. Манифест о присоединении Абхазии к России 1810 года распространил протекторат России над Абхазией. Позже, более полувека, Абхазия напрямую управлялась российской администрацией. После распада Российской империи и Абхазия, и Грузия самостоятельно друг от друга провозгласили свою независимость.
В кулуарах журналисты шутили, что теперь из Вильнюса и Варшавы могут потребовать восстановления польско-литовского княжества в средневековых границах, а об Улан-Баторе и его возможных требованиях страшно даже говорить. А вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский говорил, что сделанного российской армией в Грузии недостаточно.
Здесь нужно было взять под контроль всю территорию Грузии, арестовать всех грузинских офицеров, вывести их сюда, как в Гуантанамо вывезли террористов с Афганистана, арестовать Саакашвили, придать его суду военного трибунала Северокавказского военного округа в Ростове и выпустить всю грузинскую оппозицию. Всю грузинскую оппозицию выпустить из тюрем, восстановить действия всей оппозиционной прессы. Мы должны были нанести упреждающий удар, чтобы не хоронили ни осетин, ни русских, и уничтожить все то, что было подготовлено к разгрому Цхинвала. Мы имели это право. Мы всегда ждем. Это дурацкая российская поговорка. Русский мужик медленно запрягает. Пока медленно запрягаем, будем хоронить. Русская армия должна стоять в Батуми на русско-турецкой границе. И все.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев предложил коллегам обращение, и оно было принято, к парламентам стран-членов ООН.
В этом проекте мы даем собственную оценку происшедшего, как заранее и тщательно спланированной широкомасштабной агрессии, осуществленной вопреки неоднократным обещаниям президента Грузии отказаться отказаться от применения силы и наперекор призыву Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать Олимпийское перемирие на период проведения Олимпиады в Пекине. Мы говорим о том, что нынешняя эскалация конфликта не результат раскольнических усилий неких мифических сепаратистов, как все это время пытались представить легитимное руководство Южной Осетии и Абхазии грузинские власти. Это трагический итог многовекового противостояния проживающих в этом регионе народов, которые не смогли преодолеть ни прежние, ни нынешние руководители Грузии.
И Совет Федерации, и Госдума попросили Дмитрия Медведева признать независимость Абхазии и Южной Осетии единогласно. И теперь Кремлю впору задумываться о политических последствиях своего возможного согласия на эту просьбу. Коммунист, депутат Госдумы Виктор Илюхин считает, что нужно идти до конца.
Международный резонанс уже есть, и он, если говорить по большому счету, то отрицательный для Российской Федерации. Но он будет еще более отрицательным, если Россия сегодня все проглотит и не сделает того шага, который она наметила сделать, о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы тем самым потеряем свой авторитет окончательно. С нами не будут считаться, а нас будут вытирать ноги. Я считаю, что первым моментом признания независимости этих двух регионов, а второе – решать вопрос. Если они и абхазы, и южные осетины заявили желание о вхождении в состав России, надо это делать. Если не заявили, а будут говорить о необходимости заключения союзного договора или конфедерации с Россией, тоже надо делать. Соединенные Штаты Америки и Западная Европа не считаются с нашим мнением, когда размещают сегодня военные базы вокруг территории Российской Федерации. Не считалось с нашим мнением, когда решали вопрос о Косове. Да, определенный пропагандистский фон они создали, но пропагандистский фон – это еще не политика, это только часть или видимая часть политики.
Член фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Марков объясняет, что, по его мнению, после решения о признании независимости на двух кавказских территориях можно будет разместить российские войска.
Само по себе признание Абхазии и Южной Осетии не может являться основой для нахождения там российских войск. А вот межгосударственный договор между Россией с одной стороны, Абхазией и Южной Осетией с другой стороны, создает, конечно, такие правовые предпосылки для нахождения российских войск.
Депутаты были довольны. Перспективы присоединить два грузинских анклава к своей территории обсуждалось ими как нечто с радостью предвкушаемое и совсем близкое. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грузинский министр по реинтеграции Тимур Якубашвили заявил сегодня, что планы России придать легитимность Абхазии и Южной Осетии не имеют перспектив. Президент Грузии Михаил Саакашвили в свою очередь заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около 2 миллиардов долларов. А сегодняшним решением Совета Федерации и Государственной Думы он считает начало восстановления Советского Союза. Из Тбилиси репортаж корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на заседании правительства, которое прошло в Гори, что решение российского парламента относительно Абхазии и Южной Осетии – это, цитирую, «начало процесса восстановления Советского Союза». При этом грузинский лидер напомнил собравшимся слова Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века. А председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия считает решение российских депутатов и сенаторов незаконным покушением на государственность Грузии.
Это можно отдать только однозначную оценку. Это акт, направленный против государственности Грузии.
По мнению лидера неправительственной организации «Мы сами», депутата Пааты Давитая, Россия нарушила международное право, а Грузия должна, по его мнению, ответить тем, что объявить президента в Абхазии и Южной Осетии в международный розыск.
Этим Россия идет на изоляцию, полную правовую изоляцию. Мы требуем сегодня и завтра от правительства Грузии выдать санкции и отдать в Интерпол, лидера богатшей какой-то, если собирать российские правительства признавать, чтобы Россию ослабить. Неудобное положение, потому что признавать лидеров республик, которые находятся в международном розыске, будет очень сложно.
Представитель парламентского большинства, депутат Петре Мамрадзе, убежден, что международное сообщество не поддержит односторонние шаги Москвы.
Ну, тут нового для меня ничего нет, а главное для всего цивилизованного мира – это полная нелегитимность подобного решения. Если оставить в покое всю историю нашу и то, что Грузия признана на своих известных границах на декабрь 91 года, главное, это решение принимается без тех коренных жителей этих регионов, которые жили там испокон веков и которых изгнали мест проживания. Произошла этническая чистка еще в 92 году и в Южной Осетии, затем и в Абхазии, и мы преимущественно грузинского населения. А сейчас последние трагические события. Так какой-то прямо заявляет, что он произвел этническую чистку, что грузин туда больше не пустят. Вот, и на этом фоне только нацистская Германия, наверное, могла бы такие принимать решения в свое время. Россия силой перекраивает границы в Европе, и что Запад, цивилизованный мир, этого не допустит категорически. Вы знаете, как настроены страны НАТО, наши друзья, практически весь мир, кроме Фиделя Кастро.
А в целом можно сказать, что в Тбилиси не очень большое внимание обращают на юридическое оформление отношений между Москвой и грузинскими автономиями. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вопрос о признании или непризнании сепаратистских территориальных образований не имеет жесткой регламентации в международном праве, в котором принцип территориальной целостности государства главенствует лишь формально и часто входит в противоречие с политической практикой. Так считает профессор МГИМО, эксперт в области международного права Андрей Загорский, с которым я записал вот такую беседу. Есть ли правовые основания для признания независимости Южной Осетии и Абхазии у России, регламентированные хотя бы какими-то положениями международного права?
Международное право в целом достаточно, во-первых, консервативно, оно исходит из приоритета принципа территориальной целостности государства, но одновременно оно не исключает возможность и выхода из состава, да, достаточно амбивалентно в этом смысле. Поэтому говорить о том, что однозначно за или нет, как в случае Косово, как в случае Восточного Тимора ранее, здесь достаточно сложно. Решающее значение, конечно, приобретает фактор того, получается или не получается вариант внутреннего самоопределения, то есть устройство жизни меньшинства в составе того или другого государства. Если не получается, и эта часть страны идет путем отделение, то, конечно, решающее значение приобретает фактор признания внешним миром.
Есть ли какие-то шансы на то, что кроме России эти государственные образования может кто-то признать, как вы считаете?
Ну, некоторый список, он последние дни фигурировал. Назывались такие страны, как Куба, Венесуэла. Были спекуляции насчет Беларуси, отдельных стран. Конечно, список пока вырисовывается намного меньше, даже чем 17 стран, которые признали первыми независимость Косово. Так что это в этом смысле более спорный вопрос, и решать его будет сложнее.
Прецеденты есть какие-то международные, на которые будут ссылаться российские парламентарии, российское руководство?
Ну, любимый прецедент, на который они ссылаются, это Косово. Хотя здесь я хочу подчеркнуть другое. Международное право здесь не идет путем прецедентов, потому что в истории есть много примеров и удачного преодоления кризисов сецессии, когда удавалось находить внутренние решения в государстве, которые позволяли существовать меньшинству с большинством или разным группам этническим в одном государстве и так далее. И есть примеры, когда это не получалось. И следствием этого процесса становилась сецессия, то есть выход состава государства. Жесткой регламентации со стороны международного права, прежде всего потому, что тема эта очень спорная была всегда и в мировой политике, и среди правоведов, ее не существует. И решающее значение приобретает, конечно, политический фактор, фактор признания и реагирования других стран, которые не признают такое решение.
В учредительных документах СНГ или вот в этом пакете международных соглашений, который стал итогом распада Советского Союза, есть какие-то положения, на которые Россия могла бы опираться, правовые, для того, чтобы подтвердить свою позицию по признанию независимости Южной Осетии и Абхазии?
Нет, там этого не было. Были вопросы, которые решались в порядке правопреемственности в отношении бывшего СССР между бывшими республиками, которые стали новыми независимыми государствами. А документы СНГ, которые касались конфликтов на территории бывшего Советского Союза, они, конечно, исходили прежде всего из принципа территориальной целостности. Поэтому прямой ссылки здесь нет.
Есть еще один международный прецедент. Это Турецкая Республика Кипра, которая признана только Турцией и никем более. А нет ли оснований полагать, что здесь история повторится?
Ну, может быть, хотя, может быть, и не совсем в чистой форме, но, наверное, турецкий вариант чуть-чуть ближе, потому что даже какой-то модус вивенди там на этом основании вырисовывался. Нету жесткой кальки, по которой могут идти или не могут идти государства. Я не уверен, что на сегодняшний день принято уже окончательное решение о признании этих государств. Мы знаем о заседаниях Думы и Совета Федерации, эта позиция для них не новая. Вот. Но вопрос политический будет решаться, я думаю, что в более сложном формате, потому что значительная часть мирового сообщества, в том числе важных партнеров России на Западе, не готовы пока к такому шагу.
Если все-таки независимость Южной Осетии и Абхазии будет признана Россией, как это скажется на дальнейшем ходе конфликта? Вы рискнете предположить?
Это, безусловно, еще больше осложнит попытки разрешения текущего кризиса. Безусловно, Грузия не пойдет путем признания этого факта, однако у нее возможностей реальных нет для того, чтобы как-то этому противостоять, потому что сегодня ситуация и в Абхазии, и в Южной Осетии абсолютно под контролем России в политическом и в военном отношении. Поэтому это будет, скорее всего, риторика, которая может быть чревата отдельными локальными вспышками между усобицами, но не думаю, что разгоранием конфликта. Это будет больше политическая риторика не только в отношениях России и Грузии, но и в отношении России, США и с рядом других стран Запада.
Эксперт по международной политике Андрей Загорский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Уместится ли в промежуток между Пекинской и Сочинской олимпиадами процесс урегулирования на Северном Кавказе? Об этом говорим с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества Сергеем Грузуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги понедельника, 25 августа. Российский президент Дмитрий Медведев сегодня заявил о том, что Россия готова полностью прекратить сотрудничество с НАТО. Президент подчеркнул, что Североатлантический альянс больше заинтересован в России, чем Россия в альянсе. Об этой коллизии с экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Пока принято решение о приостановлении сотрудничества России и НАТО. Военный аналитик Александр Гольц полагает, что к серьезным последствиям ни для России, ни для стран Североатлантического союза это не приведет.
НАТО было принята довольно жесткая резолюция в отношении войны между Россией и Грузией. НАТО заявило, что до вывода российских войск с территории Грузии будет прервана работа Совета России-НАТО. Россия дала на это адекватный ответ, прервав все военные связи с НАТО. Эти связи, которые количественно довольно многочисленны, в то же время не оказывают серьезного влияния на безопасность ни России, не НАТО. Ну, например, Россия двумя сторожевыми кораблями участвует в операции Joint Endeavor в Средиземноморье. Эти корабли должны перехватывать суда с наркотиками или оружием, которые следуют с Ближнего Востока в Европу. Отсутствие российских кораблей не прекратит операцию Joint Endeavor.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов также полагает, что разногласия между Россией и Западом в связи с конфликтом в Грузии и Южной Осетии носят временный характер. Он уверен, что холодной войны не будет.
Идти до конца жестко России не готова, прежде всего потому, что ее политическая элита интегрирована в том числе и финансовые институты Запада и, в общем, в конечном счете находится в зависимости от Запада.
Эксперт Центра Карнеги Мария Липман оценивает конфликт России и Запада более серьезно.
Это обострение уже скорее, наверное, надо описывать словом кризис вот между Россией главным корпусом и Соединенными Штатами. Речь идет, собственно, о пересмотре, вообще говоря, миропорядка. Заявление России, заявление в таком фигуральном смысле, оно именно такое. Причем Россия пыталась донести свою позицию до Соединенных Штатов уже довольно давно. Доносила она ее главным образом, риторическим образом, и, в общем, одним из ярких таких примеров была мюнхенская речь Путина. Речь шла о том, что Россия имеет право на сферу влияния. И Россия чрезвычайно настойчиво и жестко говорит о том, что она не потерпит и сделает все возможное для того, чтобы в ее сферу влияния не проникало НАТО. Это вот такой частный, но очень важный пример. Речь шла о Грузии и Украине. Но, тем не менее, Запад постоянно пренебрегал здесь мнением России. Пренебрегал в 90-е годы, когда она была слабой, но и в последующий период, когда Россия существенно усилилась. И почему-то Запад считал, что ну как-то Россия это стерпит, как-то она это снесет. Но вот не стерпела и не снесла, и произошло то, что произошло. Впервые за постсоветский период российские войска используются на территории за пределами российских границ. Дальше никакой возможности о чем-то договориться на сегодняшний день я не вижу. Я думаю, что Россия хочет использовать то преимущество, которое у нее есть, застолбить, что называется, вот это вот положение. И мне представляется, что на сегодняшний день у России больше тот список из вещей, которые она может сделать, которые могут повредить интересам Соединенных Штатов.
Говорит эксперт фонда Карнеги Маша Липман. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Страны Европейского Союза готовят саммит организации, на котором 1 сентября постараются выработать единую позицию по отношению к России в связи с конфликтом в Грузии. Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель направилась на север Европы, чтобы достичь европейского единства по деликатному вопросу о сотрудничестве с Москвой. Из Берлина корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Ангела Меркель встретится в Стокгольме с премьер-министром Швеции Фредериком Райнфельдтом, а в последующие дни с руководителями Эстонии и Литвы. Темой бесед будет не только выработка общей линии в отношении конфликта на Кавказе, но и планируемое строительство североевропейского газопровода. О перспективах того, произведет ли на Россию впечатление само проведение саммита Евросоюза по российско-грузинскому конфликту, координатор правительства Германии по вопросам германо-российского сотрудничества Андреас Шокенхоф сказал.
Дело не в том, чтобы произвести или не произвести впечатление на Москву, а в том, чтобы Евросоюз выработал единую и решительную позицию. это само было бы сильным ответом России. В прошлом страны Евросоюза слишком часто демонстрировали различные позиции в отношениях с Россией, и мы должны воспрепятствовать тому, чтобы Москва смогла расколоть Евросоюз. НАТО удалось, несмотря на разницу в позициях, достичь сплоченности в выработке ответа. И я убежден, что Евросоюзу это тоже может удастся. Каким может быть ответ Евросоюза? Возврата к отношениям с Россией, как будто ничего не произошло, быть не может. Поэтому определенные виды отношений должны быть приостановлены и заморожены, но не оборваны. Должен быть выработан сильный сигнал, говорящий о том, что мы не признаем легитимными действия Москвы. С другой стороны, должен быть и сигнал о том, что мы заинтересованы в продолжении диалога с Россией, если Москва снова создаст для этого условия. Достаточно ли будет призывов и заявлений? Не будут ли выработаны санкции в отношении России? Санкции могут нанести вред нам самим. Пока мы должны ясно напомнить России о ее же собственных интересах. Не только мы являемся потребителями энергоносителей из России, но и Россия ориентирована на европейский рынок. Россия весьма заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой, и, конечно, приостановка определенных договоренностей может быть для нее чувствительной. Означает ли отказ от санкций то, что Европе нефть и газ важнее, чем судьба Грузии? Нет, я считаю, что газ и нефть важнее прежде всего Москве, важнее, чем длительный конфликт с Евросоюзом, и мы должны России об этом ясно напомнить. Ангела Меркель будет пытаться достичь единства позиций прежде всего с балтийскими странами, ведь именно Литва долго блокировала переговоры о новом договоре о сотрудничестве с Россией. Но я надеюсь, что сейчас нам удастся достичь единства. Говорил координатор правительства Германии по вопросам германо-российского сотрудничества Андреас Шокенхоф. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 25 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Ровно 40 лет назад на Красной площади состоялась демонстрация против советского вторжения в Чехословакию. Почему идеалы свободы с таким трудом прививаются в российском обществе? Почему сегодня многие правозащитники, общественные деятели проводят параллели между событиями 40-летней давности и сегодняшней непростой ситуацией на Северном Кавказе? В Денвере открывается предвыборный съезд Демократической партии Соединенных Штатов. Как его итоги скажутся на рейтинге Барака Обамы? Насколько продуктивным оказывается его политический дуэт с сенатором Джозефом Байденом? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером состоялась антивоенная акция, на которой перед несколькими десятками человек выступили правозащитники, в частности, Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума сегодня обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Московский окружной военный суд в понедельник выступил за продолжение расследования Катынского дела о расстреле польских офицеров в 40-м году в Смоленской области. Суд обязал военную прокуратуру предоставить засекреченные документы по этому делу. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Медведев обсудил сегодня с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России – из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будет обсуждаться российско-грузинский конфликт. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран, после взлета потерял высоту, упал и загорелся.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 августа. Ровно 40 лет назад, 25 августа 1968 года, несколько советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить протест против ввода в Чехословакию войск Советского Союза и других стран Варшавского договора. Все они были арестованы, двоих участников акции приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике, остальных к различным срокам заключения или ссылки. Через 40 лет об этом что-то знают всего 3% россиян. Почему? У микрофона моя коллега Вероника Боде.
В демонстрации 68-го года участвовали семеро: Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Павел Литвинов, Вадим Делане, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга и Виктор Файнберг. Они держали в руках плакаты «За вашу и нашу свободу», «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», вспоминает правозащитник Павел Литвинов.
Я вместе с семерыми друзьями вышел на Красную площадь, чтобы сказать, что нам стыдно за поведение нашего правительства и что мы не согласны с вводом войск Словакию, что мы против этого, что нельзя танками подавлять свободу слова. Что с нами произошло? Нас избили на Красной площади. Витя Файнбергу выбили сапогом КГБшники зубы. Нас привезли в милицию, судили и дали нам 40. Я просидел почти 5 лет, частично в тюрьме, частично в сибирской ссылке. Слава Богу, выжил. И я думаю, что было важно, что мы могли это сказать, что мы вышли. Есть о чем вспомнить и есть о чем предупредить, потому что сегодня российские войска оккупируют Грузию. Это чрезвычайно важно, чтобы они оттуда вышли, чтобы они в внутренние дела Грузии не вмешивались.
А вот что добавил к этому другой участник демонстрации 68-го года, правозащитник Виктор Файнберг.
Сейчас история подкинула нам очередную злую шутку. 40 лет. Что изменилось за это время? Почти ровно через 40 лет после Праги наступило время Грузии. Тот же сценарий, та же реакция, которая попахивает Мюнхеном со стороны политического класса Западной Европы. Та же надежда. Тогда это была Пражская весна. Сейчас это так называемая новая Европа и старая Европа, которая также оглядывается во все стороны.
В память о демонстрации правозащитников 24 августа этого года гражданские активисты провели на Красной площади акцию под названием «День рождения свободы». Их тоже было семеро. И в руках они держали тот же лозунг, с которым выступили 40 лет назад советские диссиденты. «За вашу и нашу свободу», рассказывает Юлия Башина.
Мы это сделали для того, чтобы напомнить об этом важном дне, той демонстрации, когда 7 человек вышли на Красную площадь и, собственно, заявили свою гражданскую позицию. Несмотря на то, что они понимали, что понесут серьезное наказание за это. И мы решили, что 40 лет спустя, несмотря на то, что многое уже изменилось, мы стремительно с каждым днем теряем нашу свободу. Свободу слова, свободу собраний. Выборы, как бы, уже практически все без выбора остались. И мы поняли, что лозунг «За вашу и нашу свободу», он до сих пор актуален.
Юлия Башинова о том, как развивались события на Красной площади 24 августа.
У нас было 7 человек. Денис Шадрин, Сергей Константинов, Иван Неменко, Николай Барашенко, Вениамин Дмитрошкин, Валентина Чебарова и я. Вся акция была достаточно законспирирована, потому что мы боялись, что мы просто не сможем зайти на площадь даже, не уж не то, что баннер развернуть. Поэтому мы подошли с разных сторон и по условному знаку собрались все в одном месте и растянули баннер, на котором было написано «За вашу и нашу свободу». Через некоторое время, ну, я думаю, что секунд через 10, 15, 20, к нам подошел сотрудник и сказал, что запрещено проводить здесь митинг. Мы пытались объяснить, что это не митинг, что это акция памяти. И Валя Чубарова даже, в общем-то, сказала очень правильную вещь, что в цивилизованной стране этот праздник отмечался бы на государственном уровне. Мы уже сказали, ну, раз вы хотите, чтобы мы ушли, мы уйдем. Мы пошли по Красной площади с нашим же баннером развернутым. Получилось небольшое шествие. Потом пришло подкрепление, нас уже стали задерживать. И в момент, когда уже практически нас подвели к машине «Газели», мы поняли, поняли, что, в принципе, акцию мы провели, и решили попробовать все-таки избежать задержания и разбежаться в разные стороны. И четверым из нас удалось все-таки не попасть в отделение, трое были задержаны. Иван Миненко, Николай Барашенко, Вениамин Дмитрошкин. И с ними, ну, в разное время подвозили, там еще 5 журналистов были задержаны. Но журналистов начали отпускать примерно через час, а наших друзей выпустили чуть больше, чем через 3 часа. Составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Неустановленный порядок проведения публичного мероприятия». Собственно, ребята получили протокол, и в четверг будет суд.
И что им грозит?
Штраф до 1500 рублей. Знаете, по сравнению с тем, что было 40 лет назад, конечно, это вообще несравнимо просто. И я думаю, что благодаря тем людям в том числе, сейчас мы можем позволить себе вот про все такие акции и рассчитывать на то, что не будем там сидеть годы в тюрьмах и в психушках.
По данным Левада-центра, лишь 3% россиян имеют представление о демонстрации правозащитников в 1968 году, и до 3/4 взрослого населения страны вообще ничего не знает о Пражской весне. Вот как комментирует эти цифры Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Все время идет разрыв цепочки воспроизводства исторического опыта. Такого рода сознание, ну, вообще говоря, поверит последним точкам зрения, которые будут предъявлены по самым массовым каналам, поскольку не имеет на этот счет никакого своего мнения. А поэтому, если судить по событиям совсем уже последних недель и месяцев, можно навязать чувство своей невиновности, правоты, безответственности по отношению к чехам, к балтийским странам, Грузии. В этом смысле хранение, поддержание такой памяти, работа с памятью, с чувством собственной ответственности и даже вины, как раз все-таки была бы хоть каким-то иммунитетом против того, чтобы в массе раз за разом повторялись вот такие явления незнания, с одной стороны, и готовности присоединиться к господствующей точке зрения, какой бы она ни была, лишь бы она господствовала и была передана по телевизору. Вообще говоря, тоталитарные режимы, и не только наши отечественных кондиций, но и другие, они, естественно, свою, так сказать, диктатуру властную распространяют и на память. Есть диктатура государственной памяти в такого рода устройствах, а это обозначает, что все проблемы, связанные с проблематикой ответственности, права, толерантности, неприкосновенности личности, все то, что так или иначе, не напрямую, но в конечном счете, выходит на кодекс прав человека, на современное гуманистическое представление о людях, народах, их взаимоотношениях и так далее, вся эта зона оказывается некультивированной. А это значит, в любой момент она может обернуться агрессией, закрыванием глаз на агрессию, если она проведена твоим же правительством и армией твоей страны и так далее. Короче говоря, загонять эти проблемы в подпол, а обычно тоталитарные устройства так именно и делают, это значит, в общем, подкладывать бомбу под будущее.
Однако и связь такого типа сознания с настоящим, в частности, с событиями в Грузии и с реакцией на них россиян, по мнению социолога Бориса Дубина, совершенно очевидна. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В понедельник в американском городе Денвер в 1:00 по московскому времени, в 3:00 ночи, вернее, по московскому времени, открывается 4-дневный предвыборный съезд американских демократов. Первые 3 дня он будет проходить на Денверском спортивном дворце, а в четверг на местном футбольном стадионе. Там Барак Обама, уже понятно, что он станет кандидатом у демократической партии на пост президента, выступит с программной речью. Об ожиданиях от этого съезда рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В прошлом времена, когда кулуары съездов становились полем жесточайшей борьбы, а порой и торга, в результате которой всплывало имя кандидата в президенты, приемлемого для самых многочисленных делегаций. «Съезд партии – место, где можно утерять последние крупицы веры в человека», написал 40 лет назад знаменитый журналист Мюррей Кемптон. Сегодня 4200 делегатов знают имена партийных кандидатов в президенты и вице-президенты. Позади 5-месячная первичная кампания, где за кандидатов высказались миллионы членов партии. Так что формально делегатам съезда остается лишь утвердить эти кандидатуры. Сверхзадача партии и ее кандидатов – превратить конференцию в завораживающее избирателей действо, которое выставит Барака Обаму, его идеи, демократическую партию в наивыгоднейшем свете. Этим съездом открывается критический этап президентской кампании. До выборов остается чуть больше 2 месяцев. Демократы надеются, что волна энтузиазма, порожденная этим съездом, вынесет Барака Обаму к победе. Все подчинено этой цели. От попытки создать идеальную для телекамер обстановку в зале съезда, зримое ощущение оптимизма, от предоставления трибуны в прайм-тайм партийным звездам, среди них Хиллари и Билл Клинтон, до проведения заключительной, так сказать, выездной сессии съезда на стадионе в присутствии 75 тысяч зрителей. Именно там, в четверг, Барак Обама выступит с заключительной речью. Предвыборный штаб Маккейна предсказывает, по словам наблюдателей, большой пропагандистский успех своему сопернику. Окружение Маккейна обнародовало то, что они называют стратегическим меморандумом, где они предсказывают, что экстраординарные усилия демократов завершатся рекордным скачком постсъездовской популярности Обамы. Они предсказывают, что Обама опередит Маккейна после съезда на 15 пунктов. Это гигантский разрыв. Если это произойдет, то это будет повторение успеха Билла Клинтона в 92-м году. Имидж молодого, полного энергии и оптимизма провинциального губернатора Билла Клинтона выгодно выделялся на фоне образа пожилого президента Джорджа Буша-старшего, которого тогда многие винили в неспособности справиться с экономическими проблемами. В 92-м Клинтон победил. Джон Маккейн, впрочем, попытается сделать все возможное, чтобы не дать Обаме развить успех. Съезд республиканской партии начнется через 3 дня после окончания съезда демократов. У республиканцев будет счастливая возможность парировать наиболее удачные выпады демократов. Многие наблюдатели также ждут, что Барак Обама воспользуется возможностью, предоставляемой съездом, чтобы наконец-то расшифровать для американцев свой пленительный, но все еще туманный призыв к переменам. Ян Рунов попросил поделиться своими ожиданиями известного американского политолога.
Директор Центра Института Катона за ответственное правительство Джон Сэмплс. Как обычно на съездах, много речей, критика в адрес конкурирующей партии, обещания, демонстрация оптимизма и единства с главной целью привлечь на свою сторону избирателей, поднять авторитет человека, официально объявленного единым кандидатом партии на пост президента. Штаб Барака Обамы в процессе избирательной кампании показал Америке хорошо дисциплинированную работу. Внутренние конфликты удавалось прятать, улаживать, так что на съезде я не ожидаю особых сюрпризов. Памятуя очень жесткую предвыборную борьбу между Обамой и Хиллари Клинтон и оставшуюся с тех пор неприязнь некоторой части сторонников Хиллари к Обаме, думаете, съезду удастся продемонстрировать полнейшее партийное единство? Партия продемонстрирует единство на съезде. Я не могу себе представить, чтобы Хиллари Клинтон даже в завуалированной форме высказала недовольство Обамой или попыталась как-то подорвать его авторитет. А если не она, то больше некому. Так что аура единения будет витать над всеми днями съезда. Другой вопрос. Что скажут избиратели после съезда? Опросы общественного мнения показывают, что сейчас у Барака Обамы сторонников среди избирателей демократов меньше, чем было в 2004 году у Джона Керри, который вел борьбу против Джорджа Буша за пост президента. Поможет ли Обаме мобилизовать избирателей демократов съезд? Это пока вопрос. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона.
С ним беседовал Ян Рунов.
Над темой работал мой коллега Юрий Жигалкин. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону Соединенных Штатов известный российский внешнеполитический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института Андрей Пьянковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Барак Обама идет на выборы, стало об этом известно в минувшие выходные, вместе с сенатором Джозефом Байденом. Он известен тем, что 35 лет сидит в Сенате и известен своими высказываниями по внешней политике. Это сильный тандем?
Вы знаете, Байден должен благодарить, уж не знаю, там, Саакашвили или Путина, или их обоих вместе. Его кандидатура всплыла в такой почти критической ситуации, когда стало ясно, что Обаме нужно прикрывать внешнеполитический фланг. Впервые Россия стала на повестку дня предвыборной кампании после войны в Грузии, и Маккейн воспользовался этой ситуацией гораздо удачнее. Даже дело не в том, что его комментарии были резкими, а тем, что его реакция была более быстрой и четко артикулированной. Он показал, что он владеет внешнеполитической повесткой дня лучше, чем Обама. Вот теперь Байден — это наш ответ Маккейну и российско-грузинской войне со стороны демократов.
А успешный ответ?
Ну, в общем, да, у Байдена это было не только в связи с Грузией. Внешняя политика это всегда была такой ахиллесовой пятой Обамы, он никогда не занимался этими вопросами. Как вы справедливо заметили, Байден там лет 30 сидит в Сенате, во всяком случае, так сказать, для американского обывателя это сказать Байден это голова.
Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, вы ожидаете чего-то серьезного, существенного от выступления Барака Обамы в последний день съезда? Много говорят о его предвыборной программе, основные положения которой фактически неизвестны. Он расшифрует свой призыв к переменам, как вы считаете, или так это будет непонятно?
Да нет, ничего нового сказать не может, потому что вся, так сказать, прелесть этого призыва к переменам, тех лозунгов, которые он и повторяет, как раз в их неопределенности. Как только он сформулирует какие-то конкретные позиции по многим острейшим вопросам американской внешней политики, он сразу отсечет какую-то, возможно, часть электората, поэтому он делать не будет. Что я ожидаю, я вот не совсем согласен с коллегой из Като. Да, конечно, съезды, они всегда планируются как такое шоу коронации единого кандидата. Но в последние дни нервозная обстановка царит, в общем, в руководстве демократов, сторонники, многие сторонники Хиллари непримиримы. Конечно, я не допускаю, что Билл и Хиллари, они оба будут выступать в прайм-тайм, как-то не поддержат Обаму, это просто совершенно было бы скандально, не по понятиям американским. Но все же зависит от степени энтузиазма этой поддержки. А энтузиазма нет, остались очень горькие чувства. По последнему опросу 27% сторонников Хиллари собираются голосовать за Маккейна. И кроме того, это не только вопрос эмоций, это вопрос и циничного политического расчета. Победа Обамы на выборах окончает конец эры Клинтона в демократической партии, а поражение дает ей шанс на 2012 год.
Таковы предсказания в связи с открывающимся сегодня в Денвере съездом Демократической партии США, известного российского внешнеполитического эксперта, сейчас он работает в Соединенных Штатах, Андрея Пянковского. Мы будем внимательно следить за ходом этого съезда и, надеюсь, Андрей Андреевич не откажется поделиться с нами и своими итоговыми размышлениями. А сейчас другим темам, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с российскими средствами массовой информации. Журналисты российского журнала «The New Times» Наталья Мораль подала иск в Европейский суд по правам человека в связи с запретом съезда в Россию. Стало известно, что ей отказано в получении российского гражданства. О новой коллизии в этой истории вам напомнит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
Документы на получение российского гражданства Наталья Мораль, гражданка Молдавии, подала сразу после окончания Московского госуниверситета, еще в прошлом году. По закону, все студенты стран бывшего Союза, закончившие российский вуз и прожившие в стране 5 лет и более, имеют право на оформление документов в ускоренном порядке. Однако в письме с отказом, полученном из российского посольства в Кишиневе, ссылается на закон о гражданстве России, точнее на одну из его статей, согласно которой гражданами России не могут стать те, кто своими действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации, рассказывает Наталья Мораль.
В частности, в этой статье и в этом пункте речь идет о том, что иностранному гражданину отказывается в гражданстве в случае, если он призывал к насильственному свержению конституционного строя в стране. То есть, что именно я сделала, они не уточнили, еще не получив этот ответ. Вот словно чувствовали, что что-то будет. Мы уже 22 августа подали иск в Европейский суд по правам человека. Буду продолжать работать в журнале. Специальным корреспондентом можно работать в любой точке мира, и руки, безусловно, не опускаю, буду работать. К сожалению, не в России, это уже понятно.
Ситуации, связанные с запретом на въезд в Россию, корреспондента журнала New Times Натальи Мораль возникали и ранее. В декабре прошлого года она была задержана в московском аэропорту Домодедово. Вместе с другими журналистами издания New Times Мораль возвращалась из командировки в Израиль. Чуть позже, уже будучи женой российского гражданина, ее коллеги Ильи Барабанова, она вновь попыталась приехать в Москву, и вновь ее не пустили. В итоге Наталья была вынуждена вернуться
вернуться к родителям в Кишинев.
Безусловно, меня не пускают в Россию ни как иностранца, ни как гастарбайтера, ни как молодую девушку. Меня не пускают как журналиста, потому что я писала неудобные статьи на неудобные темы, которые на сегодняшний день в России обсуждать просто нельзя. Это тема коррупции, это тема нелегальной деятельности представителей государства, которые получают деньги из бюджета, но при этом с этим бюджетом делают непонятно что. Вот и все, только поэтому меня не пускают.
Как и Наталья, ее коллеги полагают, что в России журналистку не впустили из-за статьи, опубликованной в издании. Она посвящена финансированию последней избирательной кампании из администрации президента. Однако надежда на то, что вопрос решится положительно, у сотрудников журнала New Times все-таки была, и не безосновательно, говорит заместитель главного редактора журнала New Times Евгения Альбац.
Мы писали президенту Медведеву просьбы решить эту безобразную ситуацию, которая сложилась с Наташей Марарь, которая ничего другого не делала в Российской Федерации, кроме как писала статьи о коррупции в высших эшелонах российской власти. У нас была информация, что в ходе восьмерки Медведеву был задан вопрос Наталье Марарь, и Медведев высказался в том смысле, что, собственно, никакой проблемы с Марарь нет, ей будет предоставлено российское гражданство. Мы отлично понимали, что слова – это всего лишь только слова, и тем не менее мы очень надеялись, что эти слова во что-то реальное материализуют. Хотя люди вокруг нас, информированные, говорили нам, что особенно рассчитывать ни на что не стоит.
Практически одновременно с отказом Марари Россия предоставила гражданство криминальному авторитету, бывшему гражданину Молдавии Григорию Карамалаку по кличке Болгар, которого разыскивает Интерпол, говорит Евгений Альбац.
Болгар, которого обвиняют в целой серии убийств, пытках, в том, что у него был электрический стул и так далее. Вот в этот самый момент Наталья Мораль была отказана в гражданстве. Таким образом, российская власть сообщила всему миру, что статья журналиста о коррупции в высших эшелонах государственной власти является попыткой насильственного свержения конституционного строя. Это цена и конституционного строя, и этой государственной власти, и этой правовой системы, и этих силовиков.
Сейчас Наталья Мораль и ее муж Илья Барабанов в отпуске. До официального ответа из посольства они жили на два города. Теперь, когда надеяться больше не на что, ребята будут решать вопрос, где им вместе ждать решения Страсбургского суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Последний раз в программах «Время свободы» звучит олимпийский джингл. Выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине стало самым неудачным в современной российской истории. 72 медали, из которых 23 золотых, хотя это не умаляет, конечно, заслуг тех, кто эти медали завоевал. Самое скромное до сей поры достижение на Олимпиаде 96 года в Атланте на 20 медалей больше. Руководители российского спорта, тем не менее, считают результат, показанный национальной сборной в Пекине, в целом хорошим. Приведут ли эти Олимпийские игры к изменениям в организации российского спорта, к перестановкам в структуре управления? У микрофона «Радио Свобода» спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Сразу же после окончания Олимпийских игр любители спорта могли прочитать интервью Вячеслава Фетисова, главы Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму, в котором он, в общем, достаточно резко обрушился на руководителей российского спорта. Суть этого интервью была в том, что нечего ждать каких-то успехов, когда спортом руководят некомпетентные люди. Слухи о том, что это агентство вскоре будет расформировано или как-то реструктурировано, уже слухами не являются, потому что иначе Фетисов вряд ли позволил бы себе в столь резкой форме критиковать практически всех руководителей российского спорта. Понятно, что сейчас на этой спортивно-политической сцене есть новый игрок, это Виталий Мутко, министр спорта. Он новый человек в этой сфере. Если что-нибудь хорошее происходит, то это легко, конечно, обратить себе на пользу, как в свое время не успел Виталий Мутко стать президентом Российского футбольного союза, как буквально через 3 месяца пришла первая победа в истории российского клуба в Кубке УЕФА. Неудачное выступление российской сборной в целом, конечно, надо понимать, что на Олимпиаде очень много видов спорта представлено, какие-то выступили удачно, какие-то, как обычно, какие-то хуже. Виталий Мутко в данном случае никакой ответственности не несет, поэтому он, возможно, единственный чиновник, который после всей этой ситуации будет, так сказать, на коне. Фетисов тоже имеет и подготовленные позиции. Он ведь представляет Россию во Всемирном антидопинговом агентстве, которое набирает все больше и больше вес в мире спорта. Председатель Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, фигура такая искушенная сейчас во всех этих спортивно-организационных играх, что он, я думаю, не должен беспокоиться. Олимпийский комитет не может напрямую отвечать за результаты. Подготовку спортсменов, естественно, ведут федерации по каждому конкретному виду спорта. Олимпийский комитет – это такая объединяющая, координирующая, что ли, структура, выполняющая такие весьма условные функции.
Говорил спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров. Олимпийские игры в Пекине перекрыли многие рекорды и по затратам на проведение, по полученным доходам, по числу следивших за соревнованиями зрителей. Олимпиада задумалась коммунистическим руководством Китая как демонстрация торжества национального китайского духа. Решена ли эта задача, говорит другой мой уважаемый коллега, востоковед Андрей Шароградский.
Если рассматривать это как внутреннюю проблему, внутреннюю задачу Китая, то проблема решена, потому что игры прошли, игры, в общем-то, прошли, как мы предполагали, с технической точки зрения, практически без сучка, без задоринки, то есть каких-то по-настоящему серьезных инцидентов не было. Какие-то скандалы, которые могли возникнуть, огасились на корню. Выполнена поставленная спортсменам задача победить Соединенные Штаты и Россию в общекомандном зачете. В церемонии открытия, закрытия великолепные. Заголовки агентства Синьхуа звучат приблизительно так. Великолепная церемония закрытия символизировала успешное завершение Пекинской Олимпиады. Еще один заголовок: Пекинской Олимпиады также является триумфом китайской дипломатии. Ну, тут обобщается без деталей, разумеется, кто из национальных лидеров приезжал на церемонии открытия и закрытия. Гордон Браун был практически вынужден приехать на церемонию закрытия, потому что следующая Олимпиада состоится в Лондоне. И, ну, конечно, не упоминается о том, что этот же премьер критиковал правительство Китая за ситуацию в Тибете. Политические протесты во время Олимпиады были. Это было несколько случаев, когда кто-то разворачивал... Это были иностранцы. Иностранцы практически всегда. Транспаранты с надписью «Освободите Тибет». Слежка и, в общем, тот контроль, который осуществлялся за иностранцами, позволял все это дело очень быстро пресекать. Все это было зафиксировано только в первые дни Олимпиады. Видимо, потом контроль стал настолько строгим, что уже практически ничего не было возможно сделать. Хотя очень многое покажет в ближайшее время. Ну, исполняется 30 лет с начала китайской реформы. Это самое начало 79-го года. В 2009 году, 4 июня, будет 20 лет Тяньаньмэньской трагедии. Вот этот вот промежуток, что будет между Олимпиадой, годовщиной 20-й Тяньаньмэнь, очень многое покажет. Конечно, то, что предшествовало играм, выбивалось из того плана, который китайское руководство наметило. То, что происходило во время игр, показывает, что в общем, каким-то образом правозащитному движению в Китае или давлению международному в этом отношении на Китай ничего не удалось достичь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги, востоковед Андрей Шароградский и спортивный обозреватель Олег Винокуров. Это была в целом итоговая программа «Время свободы» за понедельник, 25 августа. Над ней работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Ведь этот час с вами вновь был Андрей Шаро. И прощаюсь до завтра. Оставайтесь на волне свободы. Вас ждет Александр Генис с американским часом поверх барьеров. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетную.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявление наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.